Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божьей Матери «Отрада утешения» на Ходынском поле, протоиерей Иван Кудрявцев. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей!
Господи, благослови нас и укрепи! Всех вас поздравляю с праздником Рождества Христова! Всем желаю помощи Божьей и духовной радости!
Сегодня тема нашей передачи – больничное служение. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. И тема у нас «Больничное служение», она сегодня не случайна, потому что храм, настоятелем которого вы являетесь, находится при Боткинской больнице. Сегодня вот мы можем любоваться этим храмом на фоне на нашей заставки. Расскажите, пожалуйста, об истории вашего храма.
Храм был построен в начале 20 века, заложен в 1907 году по чину одного из московских почетных граждан, Колесникова, который решил создать храм и увековечить память всех, кто погиб, защищая Отечество в Первую русскую революцию. И прежде всего в память убиенного великого князя Сергия Александровича, который погиб от рук террориста Каляева в Кремле. И в создании этого храма участвовала супруга великого князя, святая преподобная мученица Елизавета Федоровна. Сам митрополит Владимир Богоявленский, митрополит Московский в то время, возглавлял крестный ход к месту закладки храма. А через два года, в 1909 году, сам торжественно освятил этот храм. Это было очень значимое московское событие для всей Москвы. Это был очень значительный храм, потому что он увековечил память верных слуг царя Отечества, которые пострадали, защищая народ от революционеров, от террористов революционных. Изначально, когда храм созидался, наверное, может быть, и не было такой мысли сделать его больничным храмом, но так промыслом Божьим случилось, что вскоре после строительства храма рядом начали возводить корпуса Боткинской больницы. Один из меценатов строительства, Солдатенков Косьма, он завещал большую сумму денег для строительства в Москве хорошей благоустроенной больницы, самой современной по тем меркам. И так уж получилось, что храм и больница составляли как бы одно целое, потому что уже в дореволюционное время, в царское время, существовало в больнице сестричество сестер милосердия от храма, от Отрады утешения, которые помогали больным. И более того, в архивах Боткинской больницы есть сохранились фотографии царской семьи, великих княжон, которые в Боткинской больнице помогают раненым, воинам, вернувшимся с фронта во время Первой мировой войны.
То есть храм строился одновременно с больницей?
Храм начали строить на несколько лет раньше, но когда его построили, тут же уже возводились корпуса Боткинской больницы. Поэтому жизнь храма и больницы всегда шла параллельно, соприкасалась. Кроме того, на территории больничного городка был возведен еще один храм непосредственно для больных, которые находились в соседних корпусах, храм Косьмы и Дамиана Осийских. Вот этот храм сейчас тоже восстановлен, в нем восстановлена богослужебная жизнь. Вот. В этом храме совершались и богослужения для больных, совершались отпевания усопших. Вот. И, то есть два храма Отрады утешения и храм Косьмы и Дамиана, вот, они служили прежде всего для помощи пациентам больницы Боткинской. Вообще история храма, конечно, связана с историей иконы Ватопецкой. Это икона чудотворная, явила свою чудотворную помощь монахам Ватопецкого монастыря в XIV веке, когда на монастырь хотели напасть разбойники, то произошло чудо. После богослужения игумен обители вдруг услышал голос от иконы Царицы Небесной, который говорит: не открывайте сегодня ворота обители, потому что вас ждет засада. Вот. И когда игумен увидел, откуда этот голос шел, он увидел, что настенная фреска, это была даже не икона, написанная на доске, это была просто фреска на стене, изменила свой лик. Матерь Божия повернула лик вот, в сторону игумена, а Богомладенец Христос свою руку, своей рукой как бы заграждал уста Царицы Небесной и говорил: не заступайся за них, потому что они заслуживают наказания. И вот милосердие Матери Божией, оно явилось в том, что Матерь Божия спасла монастырь от нападения разбойников, и с тех пор эта икона особо почитается в Отопеде. И сделано много списков, которые попали в Россию. Один из списков был келейной иконы святителя Дмитрия Ростовского, митрополита. У него была такая келейная икона. А еще один из преподобных, преподобный Максим Грек, который трудился в Троице Сергия Лавры, у него была тоже келейная икона «Отрада и утешения». И его, кстати, память, его кончина приходится в день празднования этой иконы «Отрада и утешения». История очень богатая и очень значительная для нас. И действительно, вот «Отрада и утешение» – это вот то, что необходимо человеку, находящемуся в скорби и болезни. И, наверное, это и предопределяет служение нашего храма, выбор этой иконы и соседство с Боткинской больницей.
Вот. Наверное, не так много храмов в честь этой иконы.
Не так много. Я знаю, что в Москве всего два храма. Вот у нас на Ходынском поле и на Каховке есть храм, недавно построенный. Вот. Вообще очень интересно, что история, она как бы возвращается. Если при строительстве храма храм был построен при строящейся Боткинской больнице, то и когда в 90-е годы передавали церковные здания церкви, когда было решено восстановить наш храм от рода утешения, то главный врач Боткинской больницы в то время, отстоявший, кстати, от сноса, потому что ее хотели снести здание, он сказал: пускай это будет первый больничный храм в СССР. Ну, через год СССР прекратил существование, но храм остался, и более того, был восстановлен, был благоукрашен, и в нем началась регулярная богослужебная жизнь, регулярное богослужение. И сейчас, наверное, одно из главных послушаний нашего храма – это помощь больным Боткинской больницы. Надо сказать, что наш викарий, который до недавнего времени возглавлял Северный округ, митрополит Марк, благословил нам эту деятельность развивать. В прошлом году была создана группа «Милосердия» из числа прихожан, добровольцев, которые посещают больных в отделении, которые помогают подготовиться к таинствам, воцерковляют людей, беседуют с ними, оказывают какую-то посильную помощь, какое-то утешение посильное. И это служение, оно очень многое дает тем людям, помощникам, которые этим служением занимаются. Потому что многие из них сами перенесли скорбь и потери близких, и какие-то личные трагедии семейные. И когда человек, забывая о своей скорби, приходит утешать другого, конечно, Господь утешает и его. И, наверное, в этом главный смысл служения и главный стимул того, что человек избирает это поле деятельности, это послушание. Послужить ближнему, вот, и через это получить отраду и утешение от Бога.
Вот. Скажите, а кто входит вот в эту группу милосердия? Какого возраста люди?
В эту группу входят прихожане нашего храма, люди разного возраста и разных профессий. И что очень, на мой взгляд, хорошо и удобно, что, в принципе, любой человек, не имея даже какой-то специальной подготовки, специальных знаний, может войти в эту группу и постепенно начать это служение. Конечно, для того, чтобы люди могли исполнять правильно это служение, мы проводим занятия. Мы проводим встречи, беседы, на которых обсуждаем и вопросы, рассказываем о церковных таинствах, чтобы волонтеры, помощники могли больным рассказывать. Говорим о правилах поведения в больнице, говорим о том, вообще в чем смысл страдания и болезни, чтобы можно было донести это до больных, для людей страждущих. И очень многие откликаются, очень многие, человек 10-15 у нас регулярно ходит, и я думаю, что это число будет расти наших помощников. очень отрадно, что мы встречаем и понимание со стороны руководства больницы. Uh-huh. В общем, нам не препятствует нашему служению. Хотя на первых порах были, конечно, всякие недоразумения, но они были связаны просто с какими-то нашими, может быть, огрехами, нашей неумелостью. Вот, потому что иногда мы, может быть, и режим в чем-то нарушали больничный, в чем-то мешали персонал, но сейчас мы это учитываем. Так, чтобы наша работа не мешала работе больницы, чтобы мы как бы гармонично взаимодействовали с больницей. И вот последний год обратил внимание, что и персонал, и врачи, и заведующие отделения стали гораздо благосклоннее к нам угу. относиться. Мы как-то чувствуем же и тепло с их стороны, угу. и поддержку, и понимание.
Скажите, вот участники вот этой группы «Милосердие», они общаются с больными? Если общаются, то какие вопросы обычно больные задают вот людям, которые служат в этой группе?
Самый частый вопрос, который задает человек в больнице, он спрашивает, а в чем смысл моей болезни? А за что мне Господь дал эту болезнь? А почему, для чего это происходит? Потому что для человека очень важно понимать смысл. Вот. И когда нет ответа на этот вопрос, то человек, естественно, может впадать в уныние. И, наверное, одно из главных состояний людей, которые находятся в больнице, особенно тяжелых больных, это уныние и страх, и неизвестность того, а что будет со мной дальше. И очень важно, чтобы рядом оказался человек, который мог на какие-то вопросы начать отвечать. Конечно, страдание – это тайна. Точно так же, как тайна спасения нашего, тайна страдания Христа на кресте – это тайна, неизреченно. Также тайна страдания каждого человека – это тайна, которую нельзя до конца раскрыть, потому что сам человек своей жизнью, своим страданием приобщается к этой тайне и постигает ее. Но какие-то первые шаги в этом постижении ему помогают сделать люди, которые наши помощники, волонтеры. Я встречал много примеров, когда человек буквально через несколько встреч буквально преображался духовно. Будучи совершенно почти неверующим человеком, вот, ну, соглашаясь исповедаться и причаститься только потому, что ну а вдруг это там чем-то поможет, через несколько недель человек становится совершенно другим. Вот. И совершенно по-другому начала воспринимать и свою жизнь, и свою болезнь. По-другому начала относиться к людям, к родственникам. И когда становишься свидетелем этого преображения, то сам получаешь необыкновенное утешение. Потому что ты видишь, как в немощи человеческой среди болезней и страданий совершается сила Божия. Я думаю, что для каждого священника опыт больничного служения очень важен. Потому что ты становишься свидетелем действия Божьей благодати. Мне кажется, что вообще в больнице священнику совсем не так уж много остается сделать. Потому что все делает благодать Божия. Достаточно только сказать несколько слов о Христе. Достаточно только выслушать человека. Сказать ему несколько слов о покаянии. Человек уже сам это очень быстро воспринимает. Сам это очень быстро усваивает. И буквально за считанные дни преображается. Если в обычной приходской жизни надо много усилий, чтобы человеку объяснить, истолковать, как надо каяться, как надо молиться, то в больнице это происходит очень быстро.
Давайте ответим на вопрос. У нас звонок.
Давайте.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка.
Да.
Батюшка, вечер. У меня, да, к вам слушаю. Просьба. Помолиться за мою подругу детства, юности, старости. Ей сделали очень сложную операцию. Я читаю акафист Божьей Матери Пантанаса.
Угу. Всецарица.
Всецарица, угу. Да. И еще такая у меня такой вопрос.
А как зовут ее? Как ее зовут, вашу
ее
подругу?
Ее зовут Зоя.
Зоя. Хорошо, я помолюсь за рабу Божию Зою, болящую.
И еще вопрос у меня. Мой муж болен. Ему делали операцию на сердце, и он стесняется ходить в храм, чтобы сидеть там. Можно вот ходить в храм и молиться сидя?
Конечно, можно. Можно молиться сидя, потому что дело не в том, в каком положении тела человека. А если человек немощен, он может и сидеть, он может даже и лежать. Но главное, чтобы он сердце обращал к Богу. Главное, чтобы Он приходил в храм с покаянием, со смирением, с молитвой. А уж если он сидит, ну, пожалуйста, в храме не запрещается сидеть. Это не должно быть препятствием к тому, чтобы он посещал храм Божий. Конечно, можно. Конечно, можно. Помоги ему, Господи, чтобы он это почувствовал, что самое главное – это молитва в храме, а не то, как он выглядит перед людьми, сидящим или стоящим. Вот. Помоги вам, Господи. Я помолюсь за рабу Божию Зою. Вот. Кстати, могу сказать, что многие приходят молиться в наш храм перед иконой Отрады Утешения и получают помощь от Матери Божией. В прошлом году даже был такой случай, когда некрещенный отец молился за сына, который попал в тяжелую аварию. 2 месяца он был в реанимации. Этот человек, совершенно не церковный, совершенно далекий от православия, начал читать акафист. И почти каждый день приходил в храм в течение 2 месяцев, читал акафист. И сын его благополучно выписался из больницы, хоть он, да, у него осталась инвалидность, но все-таки он жив, все-таки он радует своих родителей, и Господь его сохранил. Вот. Таких случаев очень много.
Вот. Скажите, отец Иван, а что обычно отвечают люди на вопросы о смысле болезни? Вот люди, я имею в виду участники вот этой группы милосердия, что обычно они говорят, как они утешают людей, которые находятся в больнице?
Ну, конечно, мы стараемся говорить не свои слова. Мы стараемся изучать творение святых отцов, стараемся читать дневники подвижников благочестия вот на эту тему, об этом. И, конечно, раскрыть смысл болезни можно только в свете Евангелия. Когда Господь говорит, что в мире скорбно будете, но дерзайте, яко победил мир. И еще слова такие. Вы будете печальны, но печаль ваша в радость будет. Вот эта печаль, печаль и о болезни, и о страдании, и об одиночестве, если эта печаль воцерковить, так скажем, осветить молитвой, осветить соприкосновением с Божьей благодатью, тогда эта печаль претворяется в радость. Потому что человек понимает, что его болезнь, его скорбь, это является частью крестного пути, частью спасительного пути, который открывает человеку Царство Божие. И человек ощущает Царство Божие уже сейчас. Не то, что это какая-то отдаленная перспектива Царства Божия. Уже сейчас в сердце человек может ощутить Царство Божие, когда он принимает болезнь как посланную Богом, как средство к смирению, средство к покаянию, средство избавления от своих страстей, от своей гордыни. И вот об этом мы говорим больным. Но иногда нужны не только слова. Иногда человеку нужно просто внимание и просто побыть рядом с ним или просто его выслушать. Вот я однажды пришел в палату к тяжелой больной молодой девушке, которая мне рассказывала, как ей было хорошо после первого причастия. Вот. Удивительно, ей было хорошо, и она ощущала себя, ну, как бы, как не на земле. И вот просто выслушав ее рассказ, вот, после этого она, у нее были тяжелые боли. И вот она рассказала об этом, и почему-то вдруг заснула. Она на следующий день говорит: батюшка, так хорошо было, вот мы с вами поговорили, мне так хорошо после разговора было, хотя я почти ничего не говорил. Она сама рассказала об этом вот благодатном состоянии своем, а потом заснула, и боль у нее прошла после этого сна. Вот таких случаев очень много, благодатной помощи Божией. И здесь важно даже, я вспоминаю дневники митрополита Антония Суржского, который был сам и врачом по первой специальности, и он много касался этой темы. И он говорил о том, что когда тяжело человек болеет, даже когда находится уже на пороге своей жизни, перед концом своей жизни, важно просто быть рядом с ним. И вот это присутствие, это сострадание ему, даже без всяких слов, оно очень важно. Потому что иногда даже уже слов нет. Иногда даже не знаешь, потому что понимаешь, что твои слова, они до конца не раскрывают того, что человек сейчас ощущает. И они могут даже уж быть какими-то не совсем точными, не совсем верными. Иногда лучше просто помолчать и побыть рядом с человеком.
Вот. Скажите, а увеличивается ли число прихожан в вашем храме? Пополняется ли оно из числа больных?
Знаете, вот, да, я недавно в храме, только второй год, но действительно прихожан стало немножко больше. А что касается больных, поскольку наша больница, в нее попадают люди из разных районов Москвы. И после выписки они, конечно, разъезжаются. Но вот эти вот знакомства, вот эти вот близкие люди по всей Москве разбросанные, они, конечно, остаются. И периодически кто-то из них приезжает, навещает. И с праздником поздравляет. И иногда приезжает. Хотя не всегда это получается, потому что Москва большая. Вот. Что касается прихожан, я думаю, что очень многих из наших прихожан вот эта вот идея больничного служения, она объединяет. Собственно, группа, которая у нас существует, группа милосердия, она сформировалась как бы, ну, как само собой. Люди захотели этим заниматься. Нужна была просто, ну, небольшая как бы поддержка с моей стороны, и все. И люди проявляют удивительное старание в этом. И сами отправляются в книжный магазин и покупают литературу, чтобы раздавать больным. И сами нашли халаты для того, чтобы в халатах ходить по отделению больницы. И сами составляют график посещения больных, когда кого причащать, когда соборовать. То есть это, собственно, инициатива людей. Потому что когда человек приходит в храм, ему очень важна молитва, очень важно богослужение. Но кроме молитвы, человеку необходимо еще деятельное служение, милосердие, помощь ближним. Потому что если его христианская жизнь ограничится только службой, то это может быть как бы теория без практики. А больничное служение помогает вот воплотить те евангельские идеалы, которые он служит на богослужении, воплотить в жизнь. И после храма, после богослужения пойти и деятельно послужить ближним. Вот. Поэтому я думаю, что это очень нужно нашему приходу. Это нужно даже не столько больным, сколько нам нужно для нашего сплочения, как приход, для нашего объединения, ну и в конце концов для нашего спасения.
Вот. Расскажите, пожалуйста, о втором храме на вашем приходе, о храме Косьмы и Дамиана.
Когда в 1909 году начали строительство Боткинской больницы, на строительство были пожертвованы суммы, большая денег, меценатом Косьмой Солдатенковым, который, хоть он и был старообрядец, он завещал построить больницу обязательно с больничным храмом в честь святых Косьмы и Дамиана Осийских. И вот храм просуществовал недолго, в 21-м году был закрыт, а уже после того, как отрада и утешение начали восстанавливать храм, удалось начать восстановление больничного храма, который находится среди больничных корпусов. И вот в прошлом году состоялось малое освящение этого храма, и начались регулярные богослужения. И сейчас даже уже есть постоянное прихожане именно этого больничного храма Косьмы и Дамиана. Это и больные, которые периодически приезжают в больницу лечиться, это и жители соседних домов. Многим там нравится молиться, потому что там очень уютно, там очень хорошо. Вот. Мы там по воскресеньям служим молебен с акафистом Матери Божией Всецарицы, потому что рядом с нами гематологический корпус с больными тяжелыми. И вот многие родственники, сами больные, приходят молиться Матери Божией. Этот храм тоже своеобразный. И у него история сложная, как, наверное, у любого храма. В советские годы он был закрыт, и в нем был устроен морг. И многие местные жители до какого-то времени боялись туда ходить, потому что воспоминания детства были связаны с чем-то таким страшным и тяжелым. Вот. Сейчас постепенно этот страх проходит, но все равно вот, как бы, у некоторых осталось такое предубеждение. И вот потихонечку, как бы, стараемся, чтобы люди этот храм полюбили, наши прихожане. В этом храме мы совершаем часто крещение, в этом храме регулярно совершаем соборование для пациентов больниц, потому что в Москве не так часто соборование совершается, только постами. А у нас соборование совершается каждую субботу в этом больничном храме. Это очень удобно. И это удобно и для больных, потому что они знают, что всегда можно пособороваться. Вот. Но это и удобно и для священников, потому что они уже знают, что вот в субботу они должны обязательно служить по собору.
Вот. Давайте ответим еще на один звонок. Давайте, у нас звонок из Казахстана. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло,
да,
здравствуйте.
Слушаю вас.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у меня сейчас много людей лежит в больнице. Как правильно молиться? Выбрать несколько святых? Или вот по моему слову, там очень много святых. Семь читать молитвы. Это у меня один вопрос. И второй вопрос. Вот сейчас Светлая Седмица, нужно радоваться. А у меня получается слезы и скорбь. И вот люди говорят, вот ты своей энергии, как бы вот этой, еще хуже делаешь.
Да, этот вопрос очень важный. Как радоваться, когда кругом скорбь? Я вот уже на этот вопрос пытался ответить, что мы тоже находимся в эпицентре скорби. У нас и больница большая, у нас и отпевание часто совершается, и люди приходят со скорбями, родственники. А как эту скорбь притворить в радость? Как сделать так, чтобы слова Господа исполнились, что ваша скорбь, она в радость будет. Во-первых, конечно, скорбь, она притворяется в радость молитвой. И очень правильно вы спрашиваете, как молиться. И дело не в том, что именно каким святым молиться или какие конкретно молитвы прочитать. Я вам советую найти ту молитву для себя, которая вам особенно близка к сердцу, чтобы вам легче было сердцем молиться, чтобы вам легче было вот ощутить присутствие Божие или присутствие этого святого, что он вас слышит. Вот. Для всех это разные молитвы. Кто-то читает «Акафист Матери Божией», кто-то читает «Ко Господу молитвы», кто-то святому великомученику Мателимону молится. Выберите, что вам ближе к сердцу. И старайтесь эту молитву читать регулярно, чтобы она как бы вошла в ваше сознание, вошла в ваше сердце. Чтобы вы эту молитву уже могли наизусть читать. Вот, потому что очень важно постоянство в молитве. А второе, как радоваться на святках, когда праздник, а у тебя скорбь. Ну вот, когда человек молится и просит у Бога утешения, то Господь и притворяет его скорбь в радость. Только важно, как молишься. Я вот недавно прочитал в дневнике Иоанна Кронштадтского, что он так пишет, что если у тебя какая-то скорбь, ты должен все свое сердце верить милосердию Божию. Ты должен свою молитву направить к Богу и больше ни о чем не думать. И больше ни на что, ни на кого не надеяться. Надеяться только на Божью помощь. Вот. И довериться промыслу Божию. И такая неотступная молитва, она всегда бывает услышана Богом. И Господь дает утешение. Дает и радость сердца, мир дает, и помощь дает. И, наверное, вообще скорби нам посылаются для того, чтобы мы научились молиться. Потому что если бы не было скорби, мы бы так не молились. А именно в скорбях человек понимает, какое сокровище молитва. Как много утешения дает молитва. Вот поэтому я вам советую учиться молиться. Тогда ваша скорбь притворится в радость.
Вот. Спасибо, отец Иван. Скажите, а что нужно для того, чтобы вступить вот в группу милосердия, которая находится при вашем храме?
Собственно, у нас нет какой-то строгой организации и каких-то вступительных экзаменов и так далее, и так далее. Каждый, кто хочет, ощущает в себе потребность, имеет силы и возможность хотя бы 2 часа в неделю прийти в больницу, может это сделать. Необходимо только, чтобы человек был, конечно, церковным человеком, воцерковленным. И чтобы он сам молился, чтобы он сам участвовал в таинствах. Чтобы он ощущал жизнь церкви. Потому что если человек это не ощущает, что он может сказать страждущему? Прежде чем что-то говорить, надо это пережить самому. Хотя бы в малой степени. Тогда твои слова дойдут до сердца человека. И, как правило, у нас большинство помощников – это люди, которые сами пережили скорбь. Или потери близких в этой же Боткинской больнице. Или какую-то еще семейную трагедию, драму. Как правило, все люди прошли через личную скорбь. И пройдя через личную скорбь, они стали ощущать, что им необходимо сейчас другого утешить. Потому что когда утешаешь другого, то Господь утешает тебя. Когда ты испытал скорбь, ты можешь найти слова, которые могут утешить другого. Как правило, это люди, которые сами испытали скорбь и прошли через это. Хотя не все. Но, как правило, так. Для того, чтобы легче было это служение проходить, мы проводим занятия для наших помощников, волонтеров раз в неделю. Говорим о таинствах церковных, говорим о общении с больными, обсуждаем Евангелие. Вот. Потому что очень важно, чтобы люди были подготовлены к этому.
Такое служение, наверное, связано с определенными трудностями. Говорят, что служить в такой среде приводит, ну, к выгоранию, как говорится, что общаться с больными – это тяжело. Так ли это?
Безусловно, так. Я вспоминаю свой личный опыт. Когда я был еще школьником в наше время, я заканчивал школу в 85 году, у нас были так называемые УПК, учебно-производственный комбинат. И там можно было пойти работать медбратом или медсестрой в одной из московских больниц. Ну, поскольку мне хотелось вот в юности быть врачом, я решил это сделать. Я попал в реанимацию 51-й больницы, в самую сложную обстановку, где люди страдали, где люди умирали. И для меня это было очень большим потрясением. Настолько тяжелым, что я не мог видеть белого халата. Мне это вызывало просто страх и отвращение. Настолько мне было тяжело это. Я тогда был невоцерковленным человеком. Вот я не ходил в церковь, не молился. И для меня это было невыносимо. Я думал, как же врачи бедные работают. И только потом, когда я пришел в храм, когда я уже стал совершать церковное служение, я стал понимать, что именно как эта скорбь преодолевается. Она преодолевается благодатью Божией. И более того, что скорбь помогает человеку эту благодать обрести. Вот. И поэтому выгорание здесь не происходит тогда, когда ты видишь силу Божию. Среди скорби, среди болезни ты видишь, как совершается сила Божия. Например, когда ты видишь, как человек после первого причастия плачет от радости, что он причастился. Когда человек после первой исповеди настолько преображается, настолько становится другим человеком, что его родственники не узнают. Что совсем другой человек стал. Буквально в считанные недели изменился. Когда человек по-христиански отходит ко Господу. В прошлом году я навещал одного больного, тяжело больного юноши, ему чуть больше 30 лет было. У него была тяжелая болезнь, он уходил, но уходил с такой верой, с таким покаянием, причем воцерковился буквально за несколько месяцев, что вот уже тяжело страдает, ходя ко Господу, он уже не мог говорить, и слышно было, что он что-то произносит. И мы прислушались и поняли, что он читает молитву Богородицы Девы Радости. Хотя и тяжелые страдания было, и тяжелые испытания, но в этот тяжелый момент он находил все силы именно молиться. И ни о чем больше не стонать, не кричать, помогите, а молиться Матери Божией. Настолько он ощущал помощь Матери Божией, настолько он воцерковился. Хотя несколько месяцев назад он вообще смеялся, говорил, а зачем мне священники нужны? А зачем? Зачем мне все это нужно? Вот такая чудесная перемена, она необыкновенно укрепляет вере. И когда ты с этим сталкиваешься, ты понимаешь, насколько силен Господь. И главное чудо даже не в том, чтобы человек выздоровел физически, а главное чудо, чтобы он исцелился духовно, чтобы он преобразился, чтобы он действительно понял главную цель своей жизни. А ведь цель жизни не в том, чтобы жить бесконечно и ничем не болеть. А цель жизни, чтобы достичь Царства Божия, вечной жизни достичь, достичь Царства Любви. И эту любовь ощутить в своем сердце. И вот когда ты становишься свидетелем этого, вот, это дает огромные силы и желание вновь и вновь возвращаться в больницу.
У нас еще один звонок, отец. Угу. Давайте ответим. Звонок из Североморска. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый говорите, вечер. Мы вас слушаем.
Будьте добры, у меня вот такой вопрос, который меня давно, как говорится, волнует. Я очень больной человек, у меня сахарный диабет, и давно нет желчного, и так далее, и там подобное, очень много болезней. И вот перед исповеданием и причастием после 12 часов ночи нельзя ни пить, ни есть, а я без этого не могу. Как мне быть? Подскажите, пожалуйста.
Ну, в церковной практике допускается ослабление поста перед причастием, особенно когда тяжелая болезнь. Если сахарный диабет, то благословляется и вкушение пищи, прием лекарства, даже за 2-3 часа до причастия. Это не является препятствием к принятию таинства. Главное препятствие к принятию таинства – это непримирение с Богом и с ближними. Если человек примирился с Богом, покаялся в грехах, примирился с ближними, простил все обиды, тогда он может достойно причаститься, подойти к чаше, несмотря на то, что, может быть, он накушал. Мы очень часто сталкиваемся в больничном служении с тем, что человек и не постился, и молитвы почти не читал. Вот. Но в больнице уже другие законы. И в страдании, само страдание, сама болезнь уже является постом. Сама болезнь готовит человека к достойному принятию Христовых тайн. Поэтому не нужно смущаться и откладывать причастие только из-за того, что вы не можете соблюсти пост перед причастием. Это не является препятствием.
Спасибо, отец Иван. Расскажите, пожалуйста, о страничке на вашем сайте, на сайте вашего храма, посвященной больнице, посвященной больным.
Да, это очень интересная, на мой взгляд, тема. И такая идея возникла у нас недавно на нашем сайте, сделать специальную страничку, посвященную больнице. И не просто информация о том, что есть такое служение, и есть такая возможность пригласить священника в больницу. А хотелось бы эту страничку сделать более широкой, посвятить ее вообще проблеме болезни и страданий человека. На этой страничке мы размещаем отрывки из творений святых отцов, подвижников благочестия, о смысле страданий и болезни. На этой страничке мы рассказываем о служении с тем, чтобы кого-то из читателей привлечь к этому. Может быть, кто-то этим заинтересуется, кого-то возникнет потребность самому прийти и послужить ближнему. На этой страничке мы рассказываем о таинствах церковных, именно применительных к больнице. Вот вопрос, который был задан, о том, как поститься, если ты болеешь, можно ли принимать пищу перед причастием. Такие вопросы мы тоже разбираем. То есть эти вопросы, которые связаны с болезнью и с подготовкой к таинству. Даже есть такой, такая задумка, план такой, публиковать на этой страничке какие-то материалы, написанные врачами. Их взгляд на болезнь, их отношение к болезни, их обращение, может быть, к родственникам, как родственники должны себя вести. Потому что часто сами врачи, обращаясь к нам, говорят, что вы должны больше работать даже не столько с больными, сколько родственниками, потому что родственники нам больше досаждают какими-то ненужными вопросами. Понятно, что родственники беспокоятся, но и у них есть вопросы. А врачу трудно каждому ответить на этот вопрос. И со страниц сайта, на этой страничке можно было бы такие ответы помещать, потому что сайт предназначен и для пациентов больницы, для родственников, и для тех, кто желает послужить больным и помочь больным.
Вот такой вопрос у меня возник сейчас. Как связано здоровье телесное со здоровьем духовным? Ведь мы знаем, что часто подвижники духа были немощны телом. Как это совмещается? То есть может ли быть человек духовно сильным, духовно здоровым при немощном теле, при болезни? Как-то смещается?
Ну, ответ на этот вопрос дает апостол Павел, когда говорит, что плоть немощна, а дух бодр. Как правило, а в другом послании он говорит, что страдающий плотью перестает грешить. Вот страдание тела, хотя они нами часто воспринимаются как некая беда, как то, что нам мешает жить. На самом деле, промыслом Божьим страдание тела служит к оздоровлению души, к исцелению души от греха, от страсти, и прежде всего от страсти гордыни и самоудовлетворенности. Вот когда у человека все хорошо, он забывает о Боге, он забывает о молитве, ему не нужен Господь. Когда он начинает страдать, он вспоминает о том, что есть Господь, вспоминает о своих грехах, вспоминает о том, что он был неправ по отношению к своим близким. И многие подвижники, многие святые, они просили у Бога болезни как средство к достижению большего и большего смирения, как средство к очищению от страстей. Очень яркие примеры, всем известный преподобный Авросий Оптинский, который, будучи здоровым молодым человеком, до принятия монашества. Приняв монашество, очень скоро впал в болезни. Эта болезнь его не оставляли до конца жизни. какие-то периоды жизни он даже не мог вставать с кровати, не мог служить. Но при этом его дух, его сердце были бодрыми, радостными. И он всех встречал с радостью, с шутками, с прибаутками, с духовным утешением каждого, кто к нему приходил. То есть явственным на нем вот эти слова апостола Павла проявляют, что плоть немощна, а дух бодр. Поэтому так и нужно относиться к здоровью. Конечно, здоровье – это дар Божий, безусловно. Здоровье дается для чего-то, для какой-то цели. Эта цель – служение Богу и ближним. И если Господь видит, что человек может послужить Богу и ближнему в состоянии здоровья, он дает ему здоровье. Если Господь видит, что, наоборот, полезнее человеку поболеть, чтобы, наоборот, духовно развиться, то дает болезнь. Есть такой пример у меня в одном из храмов, где я служил. Там одна из сотрудниц, когда храм только открывали, это было 90-е годы, очень немощная пришла помогать священнику, который установил храм, очень больным человеком. Но поскольку она была членом общины, она хоть через силу приходила и помогала. И вот то, что она почувствовала себя нужной в общине, то, что она включилась в приходскую жизнь, вот, взяла на себя много послушаний, послужила к тому, что Господь ей дал здоровье для того, чтобы ее болезни отступили. И вот она уже много лет трудится в храме, фактически вот живя в этом храме на протяжении 20 лет. Конечно, иногда ее посещают какие-то немощи, болезни, но Господь ей силы большие дает для того, чтобы исполнять служение. Главное, для чего это нужно? Если это нужно для спасения, Господь дает здоровье. Если нужно для спасения, Господь дает болезнь.
Давайте ответим еще на один звонок. Давайте. Звонок из Тамбова. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Слушаю.
Добрый вечер. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, раба Божия, Раиса Тамбов. У меня такой вопрос. Я перенесла две сложных онкооперации. После операции восстанавливалась с помощью батюшки. В настоящее время его перевели в другой храм. Надо ли оставаться у своего батюшки или искать другого?
Да, этот вопрос. Спасибо за вопрос, он очень важный. Действительно, духовное руководство и духовное родство. Когда мы приходим в храм, мы приходим не только на богослужение, Господь благословляет и дает нам духовника. И вот в лице этого духовника направляет нашу духовную жизнь. И если такое чудо произошло, обретение духовника, священник, который руководит в духовной жизни, помогает, то, конечно, это надо беречь. Если батюшку перевели, наверное, все равно надо с ним поддерживать общение, хотя бы по телефону, хотя бы иногда с ним или видеться, или звонить. Потому что есть такое правило, не всегда мы имеем возможность исповедоваться у духовников, но совета лучше спрашивать у него. Потому что все священники разные, каждый может посоветовать что-то свое. Если ты уже выбрал духовника, то должен держаться его совет. А исповедоваться перед таинством, перед причастием, можно и у разных священников, но советоваться лучше с одним. Поэтому, конечно, эти отношения надо беречь. Эту связь с духовником надо поддерживать.
У нас не так много времени осталось до конца передачи. И последний вопрос. Отец Иван, скажите, как больничное служение обогащает духовно человека, который несет это служение?
Да, это очень важный вопрос. И, собственно, наверное, можно сказать так, что не столько мы нужны больным, сколько больные нужны нам. Потому что то, что мы туда приходим, как-то стараемся чем-то утешить человека, по сравнению с тем, что мы получаем от этого, не так это много. Что человек не может жить только богослужением и молитвой, он не может только читать Евангелие. Ему необходимо евангельский идеал воплотить в жизнь, ему необходимо слова Спасителя о любви действительно исполнить на самом деле, потому что вера без дел мертва. И вот эта возможность себя реализовать как христианин, она и дается в больничном служении. К сожалению, современные люди, особенно в больших городах, в Москве, они лишены возможности себя проявлять лишены возможности помогать ближним, потому что мы все очень разобщены. Вот. Виртуальное общение, оно не заменяет. И телефон не дает нам возможности друг друга утешать. И так далее, и так далее. А вот больничное служение как раз это возможность дает человеку себя реализовать, как христианина. Вот свои силы, которые Господь дает, свои таланты применить к тому, чтобы послужить ближнему. И, наверное, это самый простой способ. Ведь не зря в Евангелии сказано, когда Господь придет судить людей, Он спросит, навестили ли вы больного, посетили ли заключенного. Вот Он не спросит, какие молитвы читали, как мы постились. А Он спросит, доставили мы утешение ближнему, утешили мы ближнего или нет. И у нас есть такая возможность утешать, у нас есть такая возможность человека помогать. И, конечно, находясь вот в этом служении, человек ощущает особую близость Бога, особый покров Божьей Матери, особую помощь. Это помогает увидеть свою немощь. Потому что, когда ты не видишь чужой скорби, тебе кажется, что ты самый несчастный, и самый хороший, и самый несчастный. А когда ты видишь, как другой человек страдает, гораздо сильнее страдает, ты понимаешь, что твои страдания ничто по сравнению с этим. Ты понимаешь, что твоя вера иногда даже колеблется, когда ты видишь силу страдания человека. Но она и укрепляется, обретает как новую ступень, эта вера, когда ты видишь, как этот человек переносит страдания, с какой верой, с какой молитвой. И ты понимаешь, что ты ему что-то говоришь, как ты его утешаешь, но это... Не всегда ты можешь понять его состояние, его страдания. И поэтому ты можешь только с благоговением рядом с ним находиться и смотреть на его подвиг, ощущать его духовное состояние и учиться этому. То есть больница, она очень многому учит. Она учит и смирению, учит и состраданию, учит терпению и очень много дает. Поэтому не случайно при всех монастырях были всегда больницы, богодельни. Вот не случайная церковь всегда испокон веков занимался поличным служением, потому что это возможность спасения, особенно сейчас в современном мире, таком разобщенном и таком вот, когда люди изолированы друг от друга.
Спасибо вам большое, отец Иван. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господи, благослови, помоги всем нам. Вот всех вас поздравляю еще раз с Рождеством Христовым. Со святками, с грядущим праздником Крещения Господня. Господь благословит и поможет всем нам. Спасибо, Господи.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма иконы Божией Матери Отрады Утешения на Ходынском поле, протоиерей Иван Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч.